Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Познер. Дочь Познера. Внучка Познера, сестра Познера, моя собеседница парижанка Валерий Познер, историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов. Семейные корни Валерии уходят в Россию, в довоенную эмиграцию, но также и во Францию, и, можно сказать, в Древний Египет. Но не буду опережать предстоящий рассказ. Валерии обо всех семейных переплетениях и драмах поведает сама – в беседе из цикла «Учителя». Мы в Париже, в уютной старой квартире, каждый простенок которой заставлен книгами и фильмами на русском и французском языках. Я включаю магнитофон. Валерий, есть люди, которые на вопрос об учителях говорят: «Меня никто ничему в жизни не учил, я выучился всему сам». А есть люди, которые говорят: «Ну как же, у моих учителей целый полк, сонм их». Правда, я даже не уверен, что они меня чему-то научили. Я пытался научиться у них, но они просто излагали свою жизнь или были какие-то размышления о чем-то. И постепенно я, взрослея, начал понимать, что этой мудрости я выучился у такого-то человека, а вот этот дал мне пример такого жизненного поведения. И поэтому я теперь, прожив довольно долгую жизнь, могу сказать, что учителя у меня все-таки были. Как было в вашем случае?
Я очень много учителей. Я как раз отношусь к второй категории людей. Одновременно, наверное, многие из них не были, собственно, учителями. Они были просто людьми, пример которых был для меня и остается до сих пор во многих случаях каким-то ориентиром, что ли. Я вспоминаю мысленно, иногда общаюсь с людьми, с которыми уже невозможно общаться, и спрашиваю совет, либо, да, вспоминаю или гадаю, как бы они поступили. Иногда бывает так.
Может быть, мы начали бы об ОВО. Расскажите, пожалуйста, где вы родились, в какой семье, в каком городе и какие ваши первые воспоминания?
Родилась я в Париже, но вскоре родители купили очень старый дом конца 17 века за городом. 15 километров от Парижа, но зато прямая ветка до Люксембургского сада. А папу давно выбрали профессором в Коллеж де Франс. Поэтому он ездил по этой линии СО, ему это было удобно. Это был очень старый дом, и как бы, да, атмосфера дома, сам дом и атмосфера ученая, серьезная, безусловно, наложила отпечаток. Старый дом, много комнат, много маленьких комнат, совершенно потрясающий подвал и чердак и огромный сад. Поскольку родители сидели каждый у себя в кабинете, у нас было очень много времени на всякие развлечения, игры с сестрой, поиски чего-то. В общем, это была какая-то такая очень специфическая жизнь, поскольку отец все-таки 6-го года рождения. Жили мы по старинке, я бы сказала. Был обязательный чай в 5 часов на английский манер. Вот такая размеренная, сложный, простой, одновременно сложный распорядок дня. Вот в 7 часов это, 8 часов то. Очень часто они принимали гостей, которые говорили на разных языках, и в основном античников. Идея, что наука, античность, история, литература, поэзия, живопись – это вот самое главное, и музыка. Остальное – шум времени был, естественно, но от которого родители, особенно папа, хотели нас как-то оградить. Я бы сказала так.
Простите, я хотел уточнить. Отец ваш преподавал что в Коллеж де Франс?
Египтологию. Он был специалистом по эпиграфии и специалистом по истории, педагогике, морали и политике древних египтян. А мама была тоже египтологом, но она была специалисткой быта, торговли, каждодневной жизнью больших храмов, чем они с кем торговали, как они что сплавляли, в общем, по Нилу, как они рассчитывали, сколько бочков, там, я не знаю, меда или еще чего-нибудь. Вот они были в этом отношении и другого времени немножко. Поэтому они работали вместе и совершенно раздельно. Часто мама приходила в кабинет к папе и что-то там показывала, как ты это, типа, читаешь. Или папа ходил к маме кабинет. Но, в принципе, мы, девочки, не мешали взрослым работать.
Сколько у вас было детей?
Нас было двое.
А почему родители переехали за город? Просто больше возможностей жилищных, да?
Да. И чтобы мы росли, чтобы я росла сначала, потом появилась моя сестра в саду, чтобы, в общем, могли гулять.
И сколько вы в том доме прожили?
Очень долго. Я бы сказала, мы с сестрой уже после кончины родителей, мы продали его в 96-м или 97-м. Так что,
в общем, а в школу это... вы ходили там, в СО, да?
Там, конечно, СО,
да?
Нет, это МАСИ.
МАСИ.
Мы ходили в школу ближайшую, простую, сначала деревенскую, потом не совсем деревенскую, потому что все-таки был большой наплыв людей, которые приехали после независимости Алжира, приехали оттуда, и поэтому были построены специально для них новые дома. Мы с ними, с этими ребятами учились. И так я стала там учить русский язык, потому что, естественно, мы маленькими не могли сами как бы не мешать родителям работать. Поэтому у нас была Бонна. Бонна была испанка. Поэтому мы говорили с детства на французском и испанском. Испанский мой второй родной язык был, потому что потом я его забыла. Ну, естественно, родители между собой часто говорили, мама не говорила по-русски, они между собой говорили то по-английски, то по-немецки, когда надо было, чтобы девочки не понимали, а это бывало часто.
Простите, а мама была кто урожденная и какой ее был родной язык?
Ее родной язык – диалект, немецкий диалект эльзасский. Но она, естественно, была француженкой и из такой профранцузской семьи. Но она с мамой говорила на эльзасском.
Но да, со своей мамой?
Со своей мамой.
А это понимаемый французом язык?
Нет. Абсолютно, это немецкий. Немецкий диалект, совершенно непонимаемый. Поэтому у нас был испанский, был немецкий, витал, естественно, английский, а папа с братом общались по-русски.
Со своим братом?
Со своим братом.
Еще, если можно, пишите картину с Познерами, которую все всегда путают. Кто кому родственник, как кого звали и так далее.
Отец мой, который родился в 1906 году, его звали Жоржем.
То есть он Георгий, да?
Нет, он Жорж. Объясню, почему. Его отец, Соломон Владимирович, родился в 1875 или 1906 году где-то под Минском. Или в Минске. Учился в Питере и стал юристом. Он был, я бы сказала, для упрощения, еврейским активистом, и он принадлежал еврейской группе около кадетской партии, которая ратовала за отмену всяких ограничений для евреев царской империи. И в 1905 году его отправили рассказать всему миру о погромах в России. Он приехал в Париж, здесь родился мой дядя Владимир Соломонович, а затем через год папа. И Соломон Владимирович рассчитывал на помощь Жоржа Клемансо. Он думал, что Клемансо станет рупором, в общем, этих идей, поэтому сына своего он назвал Жоржем. Поэтому в паспорте у него было, значит, Жорж Анри Георгий.
Все-таки сохраняется Георгий, да, там есть. Но Жорж первое имя, да?
Да, Жорж. И его и в эмиграции многие знали, как Жорж, Жоржик, все так его и называли. Потом семья вернулась в Россию.
Когда же?
Я так понимаю, что они вернулись, когда началась Первая мировая, в 14-м, а может и раньше даже. И папа учил в Тенишевском училище, в одном классе с Шостаковичем, между прочим. Они дружили с Горьким того времени. А потом в 21-м году они вернулись сюда. Вернулись сюда не только они, но и у Соломона был брат Александр. У него был сын Владимир. Этот Владимир тоже приехал в Париж. И в 34-м году у него родился сын Вовка.
Вот теперешний. Телеведущий, журналист.
Да.
Так, да.
Вовка, потому что их слишком много Владимиров, поэтому один Владимир, один Вова, один Лёдик, один Вовка. Вот Вовка родился в 34-м году в Париже.
Вовка – внук Александра.
Да. И когда в 21-м году папа с братом приехали сюда, папе было 15 лет, и он пошел в школу, в русский лицей, который был в Париже. Он его закончил в 24-м году и поступил в Сорбонну. И вот, собственно, оттуда пошел учиться. Но поскольку он родился во Франции и считался французом, то когда война началась, естественно, его вызвали, и он пошел воевать.
Валерий Познар, историк советского авангарда и кино 20-х годов. Передача из цикла «Учителя» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций».
Папа закончил русский лицей в 24-м году. Естественно, у него был греческий, а не латынь. Это опять к истории языков и как мы учим языки. А для того, чтобы поступить в Сорбонну на античное отделение или там, я не знаю, на историю, надо было, естественно, проходить какой-то тест или экзамен по латыни. И он за лето просто овладел. И он закончил Сорбонну. С 6 лет он знал, что он должен и будет египтологом. И в 28-м году он поехал впервые в Египет и оставался там достаточно долго и принял участие в разных экспедициях и возвращался, опять ездил туда, на восток. И вот начинается война. Он был не политизированным, нет, но был очень внимательным к политической обстановке в Европе. Безусловно. И когда война началась, и его призвали, то он прекрасно знал, что происходит в Германии и чем это все может закончиться. И под Амьен его взяли в плен в ранней весной 40-го года и отправили пешком через Бельгию в плен в Германию. И он прекрасно знал, какова судьба евреев при этом режиме, поэтому он сбежал. Они шли по извилистой дороге через Бельгию, и он просто в какой-то момент бросился в кусты, по нему стреляли, его не достали, и через 2 дня он дошел, добрел до бельгийской фермы, где просто ему очень повезло. Люди добрые взяли у него одежду военную, сожгли, выдали батратскую одежду. Его, в общем, выходили, накормили. И через неделю выдали ему детский велосипед, на котором он вернулся в Париж. Он вернулся в Париж и, естественно, очень быстро нашел пути, чтобы вступить в ряды сопротивления. Ему выдали фальшивые документы на имя Леон Шарву. И он, когда писал разные какие-то там письма в газету, я помню, в газету «Монд» он писал, он подписывался всегда вот своим этим подпольным именем Леон Шарву. Короче, он собирал всю войну, дальше документацию о дислокации немецких войск и, в общем, сил по Парижу. Он знал Париж абсолютно досконально. Он помнил все названия улиц, в общем. И ему это, видимо, снилось еще очень-очень долго и всю жизнь фактически, потому что я помню, как-то он встал утром и вспоминал какое-то польское имя. И потом, через несколько дней, он вспомнил, что это было название какой-то польской булочной, у двери которой он встречался с каким-то своим, значит,
товарищем по сопротивлению.
По сопротивлению. Но закончилось тем, что он был во главе какой-то там, я не знаю, роты, бригады, там, я не знаю, на севере Парижа, в Клещи, и его снимали, потому что его двоюродная сестра была женой известным коммунистом-оператором, кинооператором. И вот они его снимали во время боев в августе 44-го года. Есть кадры папы в этом знаменитом фильме, который называется «La Libération de Paris». Можно увидеть папу. А после войны он не получил никакой... Он ничего не хотел, он просто... Все, сдал свои полномочия, вернулся в науку и говорил, что я выполнил свой долг по отношению к стране, которая меня воспитала, приняла, и все. Дальше мой путь другой.
Удивительно. А вы не встречали каких-то его соратников, каких-то его друзей по войне?
Я помню, что после его смерти, о чем мы дали, естественно, объявление в Монде, нам кто-то там написал, что он с ним воевал, что он помнит, естественно.
Когда отец умер?
В 88-м.
82 года прожил?
Да.
А у вас какие-то были, вот у вашей семьи или у вас уже отношения вот с этими двоюродными или вот с вашим троюродным этим братом-журналистом, какие-то были контакты?
С родным дядей, естественно, были, естественно. Они часто виделись, потому что Вова с женой Идой жили, на самом деле, в 6-м, но не очень далеко от Коллеж де Франс. И, в общем, папа часто к ним приходил на чай или там. И мы тоже часто к ним ходили. Это были абсолютно удивительные люди. Я очень любила тетю Иду. Папа был абсолютно ярым антикоммунистом. Поэтому у него были сложные отношения с двоюродной сестрой Туто Викторией, та самая жена этого кинооператора. Она была монтером кино. И с Туто нет. Он дружил с ее сестрой Лёлей, которая жила в Америке, а потом в Италии, а с Володей старшим, с отцом Вовки, были нормальные отношения. Ну, в общем, то, что они вернулись в Советский Союз, в общем, папа не одобрял. Он считал, что это ошибка, и этого не скрывал. А Аню, конечно, мы видели. Аня была другой двоюродной сестрой. Ее отец Симон попал в Освенцим и там уничтожен. А Аня вернулась. И как раз папа ее встретил, когда она вернулась. Она была очень высокой, и папа рассказывал, что она была такой легкой, что он ее нес на руках и совершенно не мог понять, как это вот эта высокая женщина может так мало весить. Аня была сложным человеком, она переводила с польского. Она была довольно известной переводчицей из польского. Когда она состарилась, у нее были психические всякие проблемы, и она выбрала меня и мою сестру в качестве каких-то частых собеседниц. Она часто звонила нам. У нее были сложные отношения с собственной дочерью, и как-то с нами было проще. И мы к ней ездили, виделись уже даже после смерти папы. Поддерживали довольно тесные отношения с ней.
Ну, а вот с журналистом вы знакомы, да?
Да, естественно. Естественно. Мы остались, Вовка и я, в общем, можно сказать, что мы остались единственными, которые из этой семьи. Говорят по-русски и кое-что помнят. Поэтому, когда мы встречаемся, мы говорим только исключительно о том, а вот ты помнишь, а почему так, а почему, а в каком году то случилось, это случилось, как звали эту дочь такого родственника, который жил там на Невском. Бла-бла-бла. Поэтому у нас прекрасные отношения. Мы же не будем говорить о политике, это же бесполезно.
Естественно. В семье не говорят о политике.
Да. Увы, было бы лучше, если бы можно было, но это не совсем тот случай. Тем более, что сын моего родного дяди, Андрей, он болен, и с ним уже трудно общаться. Поэтому, да, Вовка и я.
Радио «Свобода» в программе «Мифы и репутация» передача из цикла «Учителя». Профессиональные наставники, культурные лидеры, духовные гуру. У микрофона Иван Толстой. О своих учителях рассказывает сегодня историк советского авангарда и кино 20-х годов Валерий Познер.
Продолжим вашу биографию. Вы закончили школу там?
Да, и я не знала, куда идти и чем заняться. Совсем не знала. И девушка, которая сидела рядом со мной в школе, когда надо было заполнить какую-то там анкету и пожелание написать, она мне сказала: «Ой, если ты не знаешь, напиши, что ты хочешь в ПРЕПА, подготовительный». И вот я оказалась в подготовительном Henri IV и стала там учиться. Мне стало очень быстро, очень скучно. Потому что было очень много всяких предметов, которые были совершенно не мои, естественно, особенно география и философия не мое. Зато был совершенно прекрасный историк, преподаватель истории и русист. Человек, которого преподавал язык, но в основном литературу и поэзию, и благодаря которому я решила пойти уже бросить эту подготовку и не стала оставаться, и записалась в Grand Palais, в Сорбонну. И так началось, собственно, мое серьезное увлечение русской культурой, сначала литературой, а потом и всем остальным искусством.
А помните профессоров Grand Palais? Кто был?
Да, вот это уже учителя серьезные, кроме папы. В первую очередь это, безусловно, у Кутюрье, который был и остался моим главным учителем и руководителем моей диссертации, и вообще, который не только мне, привил мне вкус к к, я бы сказала, к истории теории, литературных и не только. У него было невероятное умение очень просто и четко читать сложные теоретические тексты и все как-то раскрыть, объяснить, как эта система понятия работает. Это, да, безусловно. Это и объясняет его увлечение двумя авторами. С одной стороны, это Толстой, и с другой стороны, это Пастернак. И он мне привил любовь к Толстому и к Пастернаку. Хотя сначала для меня Пастернак был слишком сложным, непонятным, и я ничего не видела вот из его образов, я ничего не понимала. И так ему стало досадно, что в какой-то вечер он сказал: «Ладно, я вам буду читать специально и объяснять стихи, и я вас абсолютно уверяю, что вы его полюбите». И он специально приезжал из Сюси-Омбри, а я из Масси, и мы раз в неделю полтора часа читали Пастернака вдвоем. Это было совершенно просто, это уникально.
Научил?
Да, конечно.
Что вы полюбили? Какие вещи больше?
Волны, наверное. Как руководитель диссертации я могу сказать, что он вообще не принял никакого участия. Он прочитал, типа, первую главу и сказал мне: «Все, добро, пишите дальше». Я написала ему, что вот я бы хотела ему принести вторую главу, которая была готова как-то в мае или в июне. Он мне ответил на открытке: «Валерий, я вам доверяю, сейчас лето. Когда вы все закончите, тогда и приходите». Он устроил, прекрасный был семинар по истории формализма, потом по истории социализма. И да, это было совершенно уникально.
Кто еще?
Ну, у нас преподавал Синявский, так что мне очень повезло. Преподавал Михаил Геллер, который мне открыл очень много из советской прозы 20-х годов.
А, он преподавал литературу?
Он литературу.
А, я думал, он все-таки историю, нет?
Да, историю, но и литературу. У него была программа «Сатира», советская сатира. Это было потрясающе. Как мы хохотали. Синявский читал Маяковского, читал Кузьмина. Это было совершенно потрясающе. Когда он читал, все становилось совершенно кристально ясным. Просто.
Да, я с вами абсолютно согласен. У нас в архиве есть записи, где Синявский читает там разные стихи. Но вот, например, я слышал его чтение Есенина. Никто в мире гениальней, чем Синявский, не читает Есенина. Он мне Есенина открыл. Я, ну, да, я ценил Есенина, да, хороший поэт, действительно. Но Синявский сделал из этого... Это что-то невозможное. Вот памяти Синявского, если я буду что-то давать в эфир, я это дам. Не прогулки с Пушкиным, не в тени Гоголя, нет. То, как человек стихи чувствует.
Да, это было совершенно потрясающе.
Он великий пониматель стихов.
Да-да.
Потому что он художник, конечно, в душе сам.
Поэтому я могу сказать, что мне очень повезло, по языку были совершенно прекрасные преподавательницы.
Назовите какие-нибудь имена, все-таки интересно, кто там был?
Долорес Одресси, без которой, я думаю, что все мое поколение бы не владел бы русским языком без нее. Она...
Француженка?
Нет.
Испанка? Долорес.
Русская.
Она русская? Долорес русская?
Да-да.
Почему такое имя у нее?
Ну, видимо, Испанская республика, испанский тренд. тогдашней в Советском Союзе.
То есть она могла быть испанским ребенком, то, что называется, да?
Mm-mm.
Нет?
Нет, ну просто осталась важной страницей все-таки в истории Советского Союза.
А, в честь ее Испании назвали тогда.
В честь той Испании, которая потом, ну да, естественно, супруга Михаила Геллера.
А как ее звали?
Женя, вот, Евгения Геллер. Прекрасная, совершенно просто.
Русский язык?
Русский язык и чтение. Вот читать и понимать сложные тексты мы научились, как можно. Она нам давала достаточно большие тексты, которые надо было прочитать за неделю и отвечать на вопросы. И, в общем, попробуй поверхностно ответить. Нет, надо было научиться выражать свои мысли достаточно тонко и сложно.
Валерия, а в какой момент вы почувствовали, что вы видите какой-то свет впереди, к которому вам хочется стремиться? Когда вы начали чувствовать вашу тему?
Совершенно случайно. Все получилось совершенно случайно. В 81-м году я получила стажировку шестимесячную в Россию. Я попала в Питер. Достаточно быстро в 82-м я вышла замуж. И я еще училась. И я стала часто бывать в России.
С какого года вы начали бывать?
Первый раз я была в 78-м, еще в школе. Школу только что окончила. И после 82-го года я стала ездить, ну, раз в год минимум.
А куда?
Ну, в Питер в основном. Ну, и в Ереван, потому что первый муж был из Армении. И в какой-то очередной раз я приехала, папа сказал, что тебя кто-то ищет из Лондона, и тебе позвонят завтра. И вот мне кто-то позвонил и попросил, не соглашусь ли я помочь, естественно, за небольшие деньги, помочь одному режиссеру, который готовит документальный фильм по истории. История советского общества времени НЭПа глазами советского кино того времени. Довольно вот такая была затея, как бы понять общество через кино. Я согласилась и стала работать на этот проект и воевать с этим режиссером, который все принимал за чистую монету, все, что он видел. И поэтому я стала очень часто бывать в «La Contemporaine», которая была в BDC, и читать очень много, потому что он хотел составить комментарии к этому фильму отрывками из литературы, прозы, журналистики того времени, из каких-то критических обзоров, из каких-то рецензий на эти же самые фильмы и все такое. О раскрепощении женщин. Ну, в общем, какие-то совершенно у него были идиотские какие-то идеи. И какое-то прочтение очень простое. И для того, чтобы ему какие-то контраргументы предоставлять, каждый раз я ему готовила какие-то куски из прессы. И, в общем, вот я стала вот так интересоваться этими 20-ми годами с одной стороны, и с другой стороны смотреть кино. Как только это закончилось, а закончилось это довольно плохо, потому что в итоге он остыл.
Вы его остудили.
Да. И монтировала этот фильм и составляла комментарии его монтажница, потому что он сам отстранился от этого проекта.
Чем закончилось-то?
Ну, все-таки фильм сделали, и он...
А, фильм вышел,
да,
все-таки?
Да.
Английский, да? Британский?
Нет, французский. Французский. Очень известная серия была, потому что у него была Швеция, там типа 10-х годов, Америка какого-то там, я не помню, Франция попозже, и вот Советский Союз 20-е годы, НЭП, в общем. «La Lucarne de l'Infini» называется.
«Lucarne de l'Infini»?
Да.
А что такое «Lucarne»?
«Lucarne» – окно на чердаке или там. Как только этот проект закончился, получилось так, что он меня попросил найти вот эти самые рецензии. Я говорю, а где я найду эти рецензии? Я не знаю, где они выходили, как мне это искать. Он мне сказал, есть такие зеленые книги, где аннотированный каталог советских фильмов, где есть вот свод вот этих вышедших рецензий. И ты можешь таким... Значит, один том у одного критика, коммуниста, француза, а другой том есть у другого человека. И он мне дал адрес. И я пошла к первому, ко второму. И со вторым мы сразу очень подружились. И он мне сразу предложил поработать уже с ним. И он готовил тогда ретроспективу фильмов Барнетта для Локарнского кинофестиваля. И вот, собственно, так пошло. Потом была ретроспектива фильмов Кулешова, работа над книгой о Кулешове, перевод его текстов. И, в общем, я поняла очень быстро, я стала интересоваться формалистами и кино. И мы переводили тоже тексты формалистов о кино. И, в общем, как-то вот сразу пошло. И, в общем, с человеком, который мне предоставил этот зеленый том, я с ним работаю до сих пор. Мы работаем в одной редакции одного единственного франкоязычного журнала по истории кино.
Интересно ли было вам ездить в Советский Союз?
Первый раз, когда я поехала, мне так не понравилось, что я решила, что я больше никогда в эту ужасную страну не поеду.
А что не понравилось?
Все было серо, люди унылые, грустные. И, в общем, была атмосфера какого-то... Ужасно, ужасно было. Но очень быстро я познакомилась очень интересными людьми, и мое впечатление сразу изменилось. Так что я стала, наоборот, ждать каждый раз, когда я опять поеду, чтобы общаться с людьми, которые стали очень близкими, особенно в Питере. Я подружилась с Лорой Степановой и Гариком Левинтоном, которые стали моими очень близкими друзьями и с их друзьями. И вот, в общем, как-то я попала совершенно в другую страну, я могу сказать.
Серьезным этапом в историко-культурных занятиях Валерии Познер стал солидный том, недавно выпущенный в Париже Центром Помпиду. Книга вышла на французском языке и называется, естественно, по-французски «L'art de la vie». С восклицательным знаком. По-русски немедленно узнается революционный лозунг «Искусство в жизнь». Валерий Познер – главный мотор этого тома в 744 страницы. Она и общая руководительница проекта, и одна из составительниц текстов и иллюстраций, и одна из переводчиц. Все то, чем она занималась всю жизнь, воплощено в этом впечатляющем труде, посвященном текстам и манифестам советского конструктивизма. Полтора десятка разделов. Теория, от живописи к продукции, театр, архитектура, кино, фотография, текстиль и одежда, публичное пространство, экстерьер и интерьер, повседневная утварь, литература, движение, музыка. Среди авторов эпохи Маяковский, Осип Брик, Варвара Степанова, Сергей Третьяков, Александр Родченко, Элли Сицкий, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Давид Аркин, Алексей Гастев и многие другие.
а также сотни иллюстраций, плакаты, обложки, архитектурные фасады и проекты, фотографии и фотомонтажи, портреты героев эпохи, писателей, художников, теоретиков. Можно позавидовать французскому читателю. Книга под редакцией Валери Познер по своей мощи и богатству получилась равной хорошей энциклопедии. Причем на русском языке подобного обобщающего труда нет. Merci, Валери Познер. И на этом мы заканчиваем программу «Учителя». Нашей собеседницей была историк советского авангарда, специалистка по кино 1920-х годов, парижанка Валерий Познер. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и позвольте напомнить нашим слушателям о мемуарном цикле Александра Горянина, звучавшем некоторое время назад на наших волнах. Из главы «Рассказы о штучных людях». Александр Ильич Шлепянов из рассказов о штучных людях. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. По техническим причинам я прочитаю эти страницы своим голосом. Вернусь к теме о штучных людях. Я касался ее около десятка раз. Какого человека можно назвать штучным? Мало похожего на других в своем окружении, но такие, если вдуматься, не столь уж редки. Штучный человек уникален почти во всем. Он как-то иначе живет, у него изначально иная, чем у коллег и знакомых биография, и эту биографию он строит обычно вопреки их здравым советам. Не из чувства противоречия, а следуя своему пониманию мира. Задачи, которые он ставит перед собой, кажутся его друзьям неподъемными, а значит безнадежными. В лучшем случае – странным чудачеством. Штучный, кроме того, не значит сугубо положительный. У него может быть полно обычных человеческих недостатков. Об Александре Ильиче я и в прежних передачах успел рассказать немало, но, перечитав их сейчас, вижу, образ из обрывков не возникает. В одной из передач я рассказывал о нашем доанглийском знакомстве в салоне Ники Щербаковой, о коллекционерских поездках в Ташкент, Ригу, Ленинград. Английские продолжения этих поездок, но уже годы спустя, поначалу тоже были чем-то вроде пикников. Мы ездили в Кембридж, к морю, в Брайтон, да и много куда еще. Плавали вверх по Темзе, до Рейдинга, заблудились в Хэмптон-Кортском лабиринте. Помните Хэмптон-Кортский лабиринт из любимой книги «Трое в лодке, не считая собаки»? Я покупал пустяки для подарков дома, Саше был интересен провинциальный антиквариат. В декабре 91 года мы вместе наблюдали по телевидению спуск флага СССР над Кремлем, обсуждали варианты дальнейшего развития событий. Саша пылко полюбил Англию и постоянно напоминал об этом, но наши разговоры на английские темы как-то сами собой все время и без моей инициативы переключались на Россию. Я спросил Сашу о возможности пересмотреть его фильм «Вид на жительство». Это была крайне необычная для советских времен картина о перебежчике, которого авторы фильма, конечно, осуждают, но не беспощадно. Скорее показывают его тоску, его неприживаемость где-то в Европе. Без карикатурности показывают старых эмигрантов. Увы, у создателя фильма в тот момент не оказалось его копии. Позже я узнал, что «Виду на жительство», едва выпустив его на экран, присвоили самую низшую категорию, что означало крайне малое число копий на страну. Я его в Ташкенте видел в клубе консервного завода. На большие экраны он не попал. Саша, выехавший в Англию в 1988 году как куратор выставки «Русское искусство из частных собраний», решил там остаться, и мне это понятно. Ему надоело то, что большую часть жизни он провел с ярлыком «спекулянт». Мы не виделись около 3 лет, и вот я в Лондоне. Знаю, что Саша теперь эксперт русского направления в аукционном доме «Филлипс». С некоторой опаской, ведь у нас давно нет ни общего дела, ни общего интереса, набираю Сашин номер и слышу в ответ: «Приходите немедленно, никаких завтра».
Мы вместе встречали новый 91-й год, обсуждали события на родине, и главный тогдашний вопрос – уцелеет ли СССР? Не могли наговориться. Конечно, к тому времени он элементарно подустал от почти сплошь делового общения, притом в основном по-английски. Старые друзья, ценители его юмора, в то время еще только начинали наведываться из России в Британию, и я оказался среди первых. Следующий Новый год мы опять встречали вместе, только на этот раз я был уже с женой. 12 месяцев в промежутке были заполнены непредставимыми ранее событиями. Помню, под бой часов мы выпили не за проводы уходящего года, а за упокой советской власти, скончавшейся 6 днями ранее. Эту кончину, спуск флага СССР и подъем российского триколора, мы тоже наблюдали вместе, а работавший в то время в лондонской студии «Радио Свобода» Игорь Померанцев привез патефон и заводил советские пластинки. Кто-то из присутствовавших вспомнил тогда французскую пословицу: «Если случается неизбежное, в этом обязательно есть что-то хорошее». В Лондоне Шлепянов уже очень скоро перестал испытывать дефицит общения с земляками и даже начал уклоняться от каких-то токсичных и утомительных. При этом я всегда видел, что нам с Ириной он рад. Его не покидала твердая надежда рано или поздно взять вверх в наших спорах на темы прошлого и настоящего, Лондона и Москвы, России и Англии, истории и литературы. Его слегка задевал мой врожденный оптимизм, но он мне его прощал, видя, что я без всякого притворства оценил и полюбил его обожаемый Лондон. Как-то мы обсуждали, почему Англия стала родиной детективного жанра. Предположу, что это наследие многовековой борьбы с преступностью, крайне острой проблемой Англии на протяжении веков. Первопричиной же была постоянная перенаселенность страны. Отсюда выпихивание младших сыновей за море, запреты на дробление земельных участков и прореживание народа другими способами. При Генрихе VIII за бродяжничество было казнено 72 тысячи человек, при Елизавете I – 89 тысяч. Грех, большой и малый, есть за каждым. Идея неотвратимости кары за всякое преступление породила и английскую одержимость правосудием, и детективный жанр. В ее основе надежда, что только законы, только их жестокость в сочетании с неотвратимостью укротят бесов, живущих в каждом. У Гайд-парка вы услышите, что там, где ныне уголок оратора, теоретически доступный всегда и каждому, но в наши дни постоянно пустующий, уличный шум непреодолим, находилось место казней. Казни были основным общественным развлечением лондонцев в течение веков. Главная виселица представляла собой хитроумную поворотную конструкцию. Там на разновысоких балках было 23 петли. Ей было присвоено какое-то шутливое имя. Возможно, она что-то напоминала англичанам. То ли елку с украшениями, то ли карусель. Короче, повод для юмора был. Петли не пустовали, как и судебные определения. Кража на сумму в 3 шиллинга 2 пенса. «Зато добились порядка», — напоминал Шлепянов. «Англия ныне сплошной пейзажный парк. А как урегулированы вопросы собственности?» Сам Александр Ильич от вопросов такого рода немало пострадал в родной стране. Мне на глаза попалось всего 3-4 фотографии молодого Шлепянова. В те времена отсутствие шевелюры, в Сашином случае унаследованное от отца, редко воспринималось как плюс с женской точки зрения, как дополнительная маскулинность. Это вроде бы опровергается числом только зарегистрированных Сашиных браков. Его первой женой была стюардесса международных линий, кажется, Люда. Помню плакат с ее изображением. Второй – Нина, вроде бы химик. Третий – Наташа, дочь советских ответработников. Этот брак не остался бездетным, Катя Шлепянова ныне живет в США. Но понимание между супругами и тут не сложилось, а у Шлепянова завязался роман с Еленой Мироновой, вдовой крайне успешного плакатиста и коллекционера Виктора Щапова. Не путать с Еленой Козловой, ныне графиней де Карли, также побывавшей женой Щапова, и поэта Лимонова, но хронологически раньше. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» Александр Ильич Шлепянов из рассказов о штучных людях. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. В 1981 году, 64 лет от роду, Щапов умер. Циники пусть делают свои выводы, но я хорошо помню, каким мощным мотивом сватовства Шлепянова к Щаповской вдове было коллекционерское вожделение. Позже Саша рассказывал, что грезил о загранице, притом именно об Англии, с раннего детства, и мог воплотить свою грезу в жизнь много раньше. Как сценарист он входил зимой 71-72 годов в состав киногруппы фильма «Вид на жительство», снимавшегося в Лондоне, и в любой миг мог попросить о политическом убежище. Но в Москве была жива мать, делал военно-научную карьеру старший брат Юрий, и это перевесило. Опуская другие Сашины прожекты, сменить подданство. На мой взгляд, они были сложноваты для реализации. Как собиратели, Шлепянов и Щапов во многом совпадали. Русский модерн, художники мира искусства, футуристы, 20-е и 30-е годы, агитационный фарфор, старинные гравюры, мебель, веера, абажуры, затейливые трости, уникальные ковры, посуда, русское застольное серебро, кружки, братины, кубки, чарки, корчики, стопы. По времени новый брак Шлепянова совпал с началом перестройки. Скептик Саша мало поверил в эту затею власти, но увидел в ней хороший шанс для себя. Стал своим человеком в Российском фонде культуры. Шествовавшая над фондом Раиса Максимовна Горбачева, благосклонная к совместным начинаниям России и ее вновь обретенных западных друзей, сделала Шлепянова куратором выставки «Русское искусство из частных собраний». И в начале 88 года Саша с выставкой и новой женой уже был в Лондоне, где произвел самое лучшее впечатление на английских коллег, приняв их предложение стать экспертом русского направления в аукционном доме «Филлипс». И очень вовремя. Оставшаяся в Москве щаповская коллекция стремительно ускользала из рук, не берусь описывать механизмы, и остановить процесс Саша не смог бы, даже вернувшись. Но я немного припомню людей, столь откровенно источавших оптимизм, как Саша той поры. Его главным призом была Англия. Хотя, положа руку на сердце, был приз и поважнее. В 89 году он знакомится с Галей Сорокиной, ставшей его верной подругой и ангелом-хранителем. Нашла свое счастье и Елена Щапова 2. Мы с Сашей вспоминали наши недавние кинопроекты. Бразильские, эфиопские, югославские. Я о них рассказывал в другой передаче. Но, став неисполнимыми, они утратили для нас интерес. У Саши вызрел замысел фильма, молодой герой которого в глухие советские годы мечтает о Западе, но хочет оказаться там не на правах нищего невозвращенца из вида на жительство, а с помощью головокружительного трюка, который сразу сделает его богатым. Не боюсь приоткрывать сюжет, он защищен патентом авторского права и соавторством с кинематографическим семейством Панфиловых. В 30-е годы супрематист Малич, понимая Малевич, пожираемый раком, изготовил для себя сложный супрематический гроб «Архитектон». Но его ученики решили, что закопать последний шедевр учителя – грех. Да и не удалось бы его придать земле обычным образом или как-то незаметно. «Архитектон» остался в мастерской его соседа-фотографа в качестве непонятного предмета мебели. Прошло четверть века. На дворе 1961. Володя Самарин, главный герой и альтер-эго Шлепянова, 26-летний капитан речного трамвайчика на Неве, слышит по голосу Америки, что на аукционе в Лондоне картина русского художника Мечислава Аскольдовича Малича продана за 3 миллиона долларов. Володю пронзает. Как он мог забыть, что знакомый фотограф Костя не раз упоминал, что в довоенные годы был соседом художника Аскольдовича? Ну, конечно, Малича. Чем мог, помогал ему. Володя собирает друзей, Толика Воблу, Леню Рыжего и прочих. Времена вроде бы не такие суровые. Вон в Восточном Берлине люди садятся в метро, а выходят в Западном. Правда, мы не в Восточном Берлине. «Архитектон» надо вывести частями. Одна часть сойдет за футляр для саксофона, другая — за причудливого вида столешницу, третий фрагмент будет изображать гладильную доску, четвертый — это крышка архитектона и так далее. Но как попасть на нужную сторону? Сценаристы находят выход. Если до сих пор они придерживались правдоподобия, то теперь с каждой сцены добавляют толику озорства, но добавляют со вкусом и в меру. Пересказывать не буду. Приведу кусочки из синопсиса, где данный прием уже откровенно клиповый, очевиден во всей красе. Не теряю надежды увидеть все это в кино. Саша до конца своих дней мечтал довести «Архитектон» до экрана. Солдаты ГДР строят Берлинскую стену. Двое подельников уже пересекли границу с деталями архитектона. Еще трое, каждый со своими приключениями, сумели пробраться в Финляндию. Толик Вобла звонит влюбленной в него финке Сюльве. Толстенькая Сюльве медлительно на первый взгляд, но самолет водит лихо. Единственный шанс успеть на торги в Сотбис – приземлиться на пруду в Гайд-парке. Замешательство на входе, швейцары пытаются удержать оборванного человека, который прорывается в зал с чем-то вроде мусорного мешка в руках. На бегу он извлекает из него крышку архитектона и издается победный вопль. Аукционист объявляет: деталь, считавшаяся утраченной, возвращена владельцам и будет продаваться вместе с лотом. Цена взлетает в десятеро. Прозвучал фрагмент главы «Рассказы о штучных людях» из мемуаров Александра Горянина. Весь цикл вы найдете на сайте «Радио Свобода».